Леонид Маргун. Москва, КСИИ. Пролог. Каждое утро, проходя по этому коридору, широкоплечий мужчина с невыразительным лицом слегка втягивал голову в плечи. Казалось, он опасается поднять глаза и встретиться взглядом с сотнями глаз, которые, не мигая, глядели на него с портретов. Этими портретами, цветными, объемными, удивительно похожими на живые лица, увешан весь коридор. Это были портреты людей, пропавших без вести на планете за последние 10 лет, с января 2222 года по май 2232. Под фотографиями зелененькими буковками аккуратно написано, кто был этот человек, чем занимался, где был встречен в последний раз. Надписи горели днями и ночами, из месяца в месяц, годами и десятилетиями. Иногда, правда, они сменялись торжественной алой надписью «Человек найден». И через день-другой портрет исчезал со стены. А его место занимал другой. Люди исчезали по разным причинам. Дети сбегали от педагогов, жены от мужей, зятья от тещ, преступники от наказания. Люди исчезали в результате несчастных случаев, преступлений и просто так. Так было, есть и будет. Мужчина, проходивший каждое утро по этому коридору, всегда останавливался у фотографий найденных. Вот и теперь его привлекло милое девичье лицо. Светлая шатенка со слабой улыбкой на бледных губах. У нее были зеленоватые глаза с какими-то пронзительно печальными искорками в глубине зрачка. Надпись под портретом гласила: Эльза Лайменс, ученица колледжа Н-147, 2215, исчезла 12 апреля 2232 года, найдена 13 мая 2232 года. А при каких обстоятельствах найдена? Подумал мужчина. Обнаружено КВ-64, 29 признаков жизни, мнение экспертизы, летальный исход в результате несчастного случая, проникновение морской воды, область гортани, легких, брюшной полости. Вот и хорошо, сказал мужчина, повернулся и пошел своей дорогой. Глава 1. Детектив Н1. Как всегда по утрам, войдя в свой кабинет, Андрон Гурилин отбросил в сторону тяжелые гардины и взглянул на город. В эти часы окно выходило на север. Солнце озаряло прятавшиеся в утренней дымке пилоны трансевропейской магистрали. Возвышавшиеся же над ними громады зданий, Совета космоса, Совета интеграции, Дома просвещения, казались исполинскими хрустальными пузырями, парящими в воздухе. Спустя час-другой, когда башня права повернется на 15 градусов, вдали появятся города-спутники, радость и надежда. Ближе к полудню замерцает над горизонтом сверкающая громада Дворца труда. И так в течение суток, поворачиваясь вокруг своей оси, башня предоставит всем своим служащим возможность полюбоваться многообразием города с 50-миллиардным населением. Гурилин любил этот город-гигант, необъятные просторы прирученных морей и обжитых океанов, тенистый полумрак и свежесть его лесопарков, суету и оживление центральных улиц и площадей. Любил безграничность его проспектов, величественные и смелые архитектурные ансамбли и чудесные фонтаны изысканных парков, любил какой-то странной, болезненной любовью, какой, верно, беспутная мать любит свое увечное дитя, плод разгульной ночи. Любил и ненавидел. Он был первым и единственным детективом этого города. Полностью эта должность именовалась главный юридический инспектор по делам насильственных и антиобщественных деяний при Совете права. По роду своей деятельности ему приходилось совмещать порой функции полицейского, следователя и прокурора, что, согласитесь, для одного человека несколько многовато. В описываемое утро, а именно в четверг, 14 мая 2232 года, придя на работу, как обычно, в 7 часу. Он откинул гардины и открыл форточку, впустив в комнату струю свежего воздуха и немного городского шума. «Рад видеть вас в добром здоровье», — сказал пульт, когда Андрон опустился в кресло. Этот обряд ввел его предшественник. Он был чудаковатый малый, это Шонбрун, и на досуге любил поболтать со своим компьютером. Вероятно, в те времена в городе жилось поспокойнее, так что инспектору ведомо было слово «досуг». Бедняга Шонбрун. Когда города захлестнула волна преступности, он просто взял и исчез, бежал от суеты, упреков и следствия, бросив на произвол судьбы свое любимое детище, универсальную кибернетическую систему следственной работы и охраны порядка.